بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Сегодня, по милости Аллаха Всевышнего, приступаем к изучению новой науки, называется Усул аль-фикх, то есть основы фикха. И начинаем ее изучение с изучения книги шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина, рахимахуллах, которая называется «Аль-Усул мин ильми аль-Усул». И наука эта является важной и одной из основных для требующего знания, так как является неотъемлемым и обязательным инструментом любого требующего знания из тех, которые хотят быть способными к выведению определенных постановлений в науке фикха, то есть в вопросах фикха. Если ты хочешь быть из тех, которые способны выводить постановления в вопросах фикха, как, например, в вопросах намаза, в вопросах заката, хаджи, что является ваджибом, что является мустахаб, что является харам, что является сунной, а что является нововведением и тому подобное, то такой студент должен обладать определенным набором инструментов, таких как наху, сарф, мусталих хадис, усуль аль-фикх, усуль аль-тафсир и тому подобные основы. И самое важное или одна из самых важных из этих инструментов, или один из самых важных из этих инструментов является наука мусталих хадис и усуль аль-фикх. Поэтому мы договаривались то, что после того, как будем изучать 100 хадисов по Булугу аль-Марам, будем делать перерыв в чтении книги Булугу аль-Марам и будем изучать что-либо из наук инструментов, как мусталих хадис и усуль аль-фикх. И по мусталих хадис взяли книгу по Байхунии, и теперь книга по усуль аль-фикх называется «Аль-усуль мин ильми аль-усуль». И здесь необходимо, перед тем, как начать изучение самой книги, разъяснить некоторые моменты, которые будут у нас считаться как за вступление. Во-первых, что касается того, когда началась наука усуль аль-фикх, то есть когда были установлены ее первые основы и корни. Во-первых, нужно отметить то, что первые обобщенные выражения, которые затем вошли в науку усуль аль-фикх, встречаются еще в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Например, в его хадисе, где он говорит «Ма аскара факасируху ва калилюху харам». То, что опьяняет человека, его большое и малое количество является запрещенным. То, что опьяняет человека, является запрещенным, будь то в малом или будь то в большом количестве. Так, в нем, в этом указании, в этом хадисе указание на что? Указание на причину постановления. Так или нет? Постановление какое в этом хадисе? То, что спиртное является запрещенным в большом и малом количестве. Причина его какая? Ма аскара. Так, то, что опьяняет человека. То есть в этом хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указание на две вещи. Первое – это причина постановление, и второе, само постановление, которое из этой причины вытекает. Так? Также в этом хадисе указание на что? На условие и на ответ этого условия. То есть условие какое ставится? Если какой-то напиток обладает свойством опьянения, то его ответ на это условие какое? То оно запрещено. Понятно ли нет? То есть одни и те же вещи, то есть две вещи в нашем случае, это причина и постановление, можно назвать так же, как условием и ответом на это условие. Понятно или нет? В другом хадисе, который приходит от Абу Хурейры, у имама Бухари и Муслима, о том, что один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, что моя жена родила черного ребенка, так, несмотря на то, что я белый, и она тоже белая, а родился ребенок черный. Соответственно, я подозреваю свою жену в чем в измене, и то, что она что забеременела от черного мужчины. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что ему сказал? Сказал, «Халляка мин ибель, есть ли у тебя верблюды?» Сказал, да. Все ли они одного цвета? Сказал, все, но один пепельный. То есть все одного цвета, а один из них отличается от них цветом. Он сказал, откуда это? То есть откуда у него отличие в цвете? Он сказал, ля'аллаху назааху ирқун. Наверное, его цвет пришел к нему от каких-то предков дальних. То есть у него, у этого верблюда есть, как называется, родитель, так у этого родителя есть свой родитель и так далее. И возможно, один из них был другого цвета. И к нему вернулось что? Этот цвет через несколько поколений. И говорит, фаляллаху валядаку хаза, валядака хаза, что назава эркун. Наверное, говорит, и твой ребенок этот тоже пришел к нему цвет от каких-то твоих или твоей жены дальних предков. Понятно или нет? В этом хадисе указание на что? Указание на кияс, указание на аналогию. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел этому человеку аналогию. Так сказал, если у этого твоего верблюда цвет его является отличительным от цвета других верблюдов по такой-то причине, то, возможно, результат в своем случае тоже произошел по такой же причине. Понятно или нет? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Объединил две причины и вывел по этим двум причинам, что определенный результат. Это указание на аналогию, на проведение аналогию. То есть для чего мы это приводим, эти хадисы? Для того, чтобы указать то, что наука усуль-фикх взята не с воздуха, так? А указание на ее основы есть в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как на основы причины и постановления, или как основа кияса в данном случае, в нашем хадисе. Первый был «Илля и хукам». «Илля и хукам», то есть причина и постановление. По-другому можно сказать «шарт» и «джавабу шарт», то есть условие и ответ на это условие. В данном случае что? Кияс. В данном случае указание на кияс, то есть на проведение аналогии. В другом хадисе одна женщина спросила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что ее мать умерла, и на ней осталась ураза или пост, так, ураза саям, которую она не выполнила, хотя дала обет его выполнить. То есть она умерла, не успела выполнить этот обет, который она дала Всевышнему Аллаху, который заключался в том, что она должна продержать уразу. И она спросила посланника Аллаха, то есть дочь у этой женщины, которая умерла, продержать ли мне уразу за мою мать, так как она дала обет его держать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что ей сказал? Сказал, «Араайти инкана аля уммики дейнун акунти кадиятан анха». Смотри, если бы у твоей матери был долг перед кем-либо, ты бы отдала бы за нее долг или нет? Она сказала нам, факалят нам, я бы отдала за нее долг. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что фадейну ла ахакка или ахакку ан югда. То есть долг Всевышнему Аллаху имеет больше прав на то, чтобы быть отданным. Понятно или нет? Отсюда что? Отсюда указание на узаконенность того кияса, который называется аль-киясуль ауля. Киясуль ауля, то есть аналогия тем более. То есть через путь какой? Через путь тем более. Называется усуль фикх аль-киясуль ауля. То есть, если долг твоей матери людям является обязательным к чему? К возмещению, тем более долг Всевышнего Аллаха является обязательным к возмещению. Понятно или нет? И таких аналогий множество. Как, например, какая аналогия Киясуль Ауля? Если мы говорим, у муравья есть глаз и у человека есть глаз. Равны они или не равны? Мы говорим, не равны. То есть, если есть разница между двумя творениями, например, в глазах, то тем более есть разница между творением и творцом. Так или нет? Это тоже что? Киясуль ауля. То есть проведение аналогии по пути какому? По пути тем более называется. То есть в этом хадисе, для чего мы его привели, чтобы указать, что в словах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было указание на узаконенность проведения кияса, который называется киясуль ауля. То есть аналогия по пути какому? Тем более. И это всего лишь что? Несколько примеров. Так? То есть примеров множество в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И осталось здесь упомянуть то, что в словах также сподвижников и в словах табиинов было множество указаний на основы науки усуль-фикх. Как, например, их разногласия или полемики, так относительно некоторых аятов в Коране. Являются ли они оставшимися или являются мансух? Так, являются ли они действующими или являются аннулированными? Допустим, так, то есть некоторые сподвижники говорили, этот аят мансух. Другие говорили, нет, он продолжает иметь свое действие. Понятно или нет? Это что тоже? То есть вопросы насих, мансух, то, что аннулирует, и то, что аннулируется, так или нет? Вопросы общего, частного, вопросы ни с чем не связанных, и с чем-то связанных контекстов и тому подобные вопросы, все это рассматривается в какой науке? Усуль-фикх. И для чего мы ввели сейчас, или говорили сейчас об этом первом пункте? То есть, чтобы указать то, что наука усуль-фикх имеет свои основы, еще в словах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а также в словах сподвижников и табиинов. Понятно или нет? Теперь дальше поехали. Это что касалось первого блока нашего вступления. Теперь второй блок, который заключается в том, чтобы мы разобрались, кто первый из тех, которые написали отдельную книгу, посвященную этой науке. То есть отдельная книга, которая написана специально для того, чтобы собрать в ней разделы науки усуль-фикх. Так вот, в этом вопросе есть небольшое разногласие. Приверженцы ханафитского масхаба утверждает то, что первым, который написал книгу в Усуль аль-Фикх, то есть в основах фикха, был кто? Абу Ханифа. Некоторые из них же говорят то, что был Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани, то есть один из учеников Абу Ханифы. Другие говорят, что нет, первым, кто написал книгу по Усуль аль-Фикх, был кто? Абу Юсуф. И все это является неправильным, так как нет перед нами каких-либо книг у Абу Ханифы или Мухаммада ибн аль-Хасан аш-Шайбани или Абу Юсуфа, в которых были бы собраны вопросы по Усуль аль-Фикх так, что они были бы написаны ранее, чем остальные книги в этом вопросе. Понятно или нет? И более правильно в этом вопросе то, что первым, кто написал отдельную книгу в науке Усуль аль-Фикх, был имам аш-Шафии. Был имам аш-Шафии, и книга его это называется «Ар-Рисаля». Книга эта называется «Ар-Рисаля», и эта книга изучается здесь, в Дар-Уль-Хадис, в Даммаджи, так, среди остальных книг, которые изучаются по Усуль аль-Фикх. Однако ее не надлежит изучать тому, кто не изучил основы, то есть первоначальной матны в Усуль аль-Фикх. То есть книга довольно сложная и не годится для изучения ее на начальном этапе. И что из себя представляет эта книга Ар-Рисаля имама Шафии? То, что имам Абдур-Рахман ибн Махди, когда еще был молодым человеком, так, и не был еще тогда имамом, Абдур-Рахман ибн Махди попросил у имама Шафии, чтобы он написал ему небольшую книгу, которая бы собрала определенные основы, из которых он затем может выводить определенные постановления в науке фикха. И имам Шафи ответил ему на это и написал вот эту книгу, которая называется «Ар-Рисаля». И затем имам Абдур-Рахман ибн Махди говорил о том, что часто во время своего земного поклона он делал дуа за имама Аш-Шафии. И этого мнения, то есть мнение о том, что именно имам Аш-Шафии был первым из тех, кто написал книгу в Усуль аль-Фикх, придерживается большинство ученых. Более того, Ар-Рази передал в книге Манакиб аш-Шафии, страница 153, а также Алиснауи в книге ат-Тамхид, так записали, да, Ар-Рази в книге Манакиб аш-Шафии, то есть достоинство имама Шафии, книга, страница 153, и Алиснауи в книге ат-Тамхид на странице 24. Два этих человека так передали Алиджма, то есть единогласное мнение общины на то, что именно Шафии был первым из всех, кто написал отдельную книгу в этой науке, то есть Усуль аль-Фикх. И более правильным в этом вопросе является то, что есть разногласия, так? То есть в этом вопросе нет единогласного мнения, так как в вопросе в этом противоречат ханафиты. И для пользы просто то, что у имама Шафии также есть другая книга в Усуль аль-Фикх, называется «Джима'у аль-Ильм». «Джима'у аль-Ильм», то есть «Собрание знания», в котором он написал, то есть эту книгу он написал для того, чтобы сделать опровержение тому, кто отрицает «Ахбар аль-Ахад», то есть хадисы, которые пришли от одного, двух, трех сподвижников, и не берет их в довод. То есть для того, чтобы опровергнуть это мнение, имам Шафии написал эту книгу. Называется «Джима аль-Ильм». И вторая, или точнее уже третья, получается, книга имама Шафии в этой науке называется «Ибталь аль-Истихсан». «Ибталь аль-Истихсан», то есть аннулирование истихсана. Аннулирование истихсана. Что такое истихсан? Истихсан – это когда какой-либо из обладателей знания приходит и говорит, такая-то вещь является узаконенной. Почему? Какой у тебя на это довод? Говорит, потому что ее результаты благие. Потому что ее результаты благие, значит, эта вещь узаконена в шариате, допустим, так? И на самом деле истихсан не является доводом в шариате, о чем говорит имам Шафии в этой своей книге «Ибталь аль-Истихсан». Это что касается второго блока нашего вступления. Почему я так конкретно выделяю это по блокам? Для того, чтобы обратили вы на это внимание. Так эти блоки придут в вопросах, то есть в экзаменационных или в тех вопросах, которые необходимо, на которые необходимо знать ответы, то есть вопросы придут по этим блокам. Следующий, третий пункт, на который необходимо обратить внимание в нашем вступлении, это то, что наука Усуль аль-Фикх стала как бы полем для сражения между муатазилитами и аш'аритами. Во время науки какой, или точнее во время изучения Люмат аль-Атикад, мы говорили то, что основа у обоих этих заблудших течений, кто является? Джахмиты, так? То есть первыми являются джахмиты. Это наихудшее течение из тех, которые аннулируют качество Всевышнего Аллаха и его атрибуты. Затем идут кто? Затем идут муатазилиты, то есть чуть легче по заблуждению, так, чем джахмиты. Затем идут ашариты, затем идут матуридиты. Так вот, несмотря на то, что и ашариты, и муатазилиты являются людьми одного семейства, так, между ними всегда была сильная вражда. И эту свою вражду они также перенесли на науку Усуль аль-Фикх. И результатом этого стало несколько вещей. Вы себе отметьте то, что результатом того, что муатазилиты и ашариты влезли или залезли в эту науку, то есть усуль аль-фикх, основа фикха являлась, стало то, что первое, эта наука стала сложной для понимания. Эта наука стала сложной для понимания. То есть суруба, появилась сложность науки усуль аль-фикх. Без нужды к этому. То есть сама по себе наука усуль аль-фикх очень легкая. Так? Но из-за того, что туда вошли некоторые течения и начали что? Доказывать друг другу определенные вопросы, они разветвили эту науку в ту сторону, в которую не нужно ее разветвлять, так и внесли ее, в нее лишнее затруднение. Во-вторых, вторым результатом вхождения муатазилитов и ашаритов в эту науку стало то, что эта наука переполнилась вопросами, в которых нет нужды, по причине того, что они не встречаются в действительности. Понятно или нет? То есть множество вопросов есть или изучаются в науке усуль аль-фикх, которые ты практически никогда или действительно никогда не встретишь в действительности. Понятно или нет? То есть от их изучения тебе не прибавляется полезного знания. Более того, это является каким? Бесполезным знанием, от которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делал истиазу билля. Так, то есть прибегал за прибежищем от этого бесполезного знания ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И третий результат того, что муатазилиты и ашариты зашли в эту науку, то, что любой требующий знания после этого, который решил изучить эту науку, должен изучать ее у того, чья акида, то есть чье убеждение является правильными, так? Чье убеждение является правильными. То есть одного того, что человек силен, например, в фикхе, так или нет, этого недостаточно. Потому что если он будет учиться, допустим, у кого-то ашарита или муатазилита, или матуридита, или люди, или человека, который попал под какое-либо влияние этих заблудших течений, так, то его изучение науки усуль аль-фикх будет хромым. То есть он наберется там таких основ, которые не только не принесут ему пользу, но и навредят. Не только поведут его по прямому пути, но и заблудят его, так? Поэтому требующий знания, который изучает эту науку, должен изучать ее у обладающих знания, тех, которые являются крепкими в вопросах идеологии. В каком смысле крепкими? То есть вопросы идеологии у них правильные и верные, и не являются они одними из тех, которые входят в число заблудших течений. Это третий блок. Теперь четвертый блок в нашем вступлении, то, что необходимо у себя отметить, то, что практически не существует сегодня книги по усуль аль-фикх, кроме как непременно она переполнена вопросами философии и логики. То есть фальсафа и мантык и ильм аль-калам. Фальсафа, мантык и ильм аль-калам. Практически любая книга усуль аль-фикх сегодня содержит в себе основы или различные ответвления от философии, от чего? От науки логики. Что такое мантык? Мантык, когда говорят мантык, имеется в виду логику какую? Греческую. То есть вот эти греческие, что некоторые... То есть когда говорят философия, она не относится только к грекам, так или нет? Не только к грекам и к римлянам, относится также к другим народам. Но когда говорят мантык, больше имеют в виду греческую окраску. Так вот, сегодня практически любая книга по усуль аль-фикх наполнена вопросами философии и логики греческой, так? И нужно здесь отметить то, что эти вопросы философии и логики вошли к мусульманам от греков во времена правления правителей Умауия. Так, Умауия, то есть семейство Умауии. Но полное распространение получили во времена аббасидов. То есть начало вхождения философии в среду мусульман началось во время кого? Правления амиядов, так? То есть по-русски говорят амиядов. Мы говорим Умауия. Умауия то же самое, что амияды. Но широкое распространение среди мусульман получило во времена кого? Аббасидов. А конкретно во времена правления Ма'муна. Вот этот вот правитель Ма'мун, он что сделал? Завез к мусульманам, то есть в арабские страны книги греков, потом римлян, потом кого? Персов и индийцев. Вот этих четырех наций. То есть греки, римляне, персы и Индия. Так, вот эти четыре книги. И после этого приказал перевести эти книги на арабский язык. После чего целая группа и большая прослойка людей начала заниматься этими науками. Так или нет? Вместе с тем, что они относились к исламу. И пришли затем следующие поколения, которые вообще уже что? Вышли из религии ислам на основе этих различных философий. Что касается нашей книги «Усуль мин Ильм Усуль» шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина, то, по милости Аллаха, она свободна от каких-либо философских или, от любых философских воззрений нам. То есть никаких философских оттенков в этой книге нет. И то же самое книга «Ар-Рисаля» имама Шафии свободна от этого, от этих лишних вещей. Понятно или нет? Почему? Потому что во времена имама Шафии философия была распространена еще не столь сильно. Что касается вопроса, какие самые известные книги есть в науке Усуль-уль-Фикх, то мы рассматривать здесь их не будем. Так их множество, и в принципе они известны любому, кто изучает Усуль-уль-Фикх, но мы этого не будем рассматривать во время изучения книги «Аль-Усуль мин Аль-Усуль» для того, чтобы не усложнять эту книгу и для того, чтобы не увеличивать время ее изучения. Пятый вопрос, который необходимо узнать во время нашего выступления или указать на него, это постановление относительно изучения этой науки. То есть изучение этой науки является обязательным или желательным, или нежелательным. Каким является изучение этой науки? Сказал Ибн Аль-Кайм в книге «Мифтах Дари Саада», «Ваджибун минху хуа аль-кадар, аллази юхтаджу фихи фи шари'а». Обязательным для изучения в этой науке является та ее часть, в которой ты нуждаешься при рассмотрении вопроса шариата. Понятно или нет? То есть, если какие-то вопросы в этой науке встречаются, и ты нуждаешься в них в процессе изучения шариата, конкретно фикха, так, то изучение их является обязательным. Как понять обязательным? Имеется в виду ваджиб аль-кифайя, так? Ваджиб какой? Коллективная обязанность. То есть, если, например, с города несколько человек изучат эту науку и будут способны выводить постановление фикха сами по себе, так, то грех снимается с остальных. То есть нет такого, что любой мусульманин обязан изучить усуль-уль-фикх. Имеется в виду из тех, которые чувствуют в себе способность к ее изучению. Дальше сказал «Амма масайля назария ауль-фальсафия фалейса хатта мустахаббан». Сказал дальше имам Ибн Аль-Кайм, а что касается вопросов назария, что такое назария? Вопросы назария – это которые есть в книгах, но нет их в действительности. Только есть в назар. Только есть у тебя где? В твоих глазах. То есть ты в твоих мнениях. Говоришь, а если будет так, а если будет так, если человек высадится на солнце, если человек высадится на луне, если человек что, если на улице будет, если время зухра не пришло, тогда что делать? И тому подобное, что глупые вопросы, которые не существуют в действительности. Понятно или нет? И тому подобное. Так вот, говорит имам Ибн Аль-Кайм, что если вопросы, встречающиеся у тебя во время изучения усуль-уль-фикх, относятся к вопросам назария, то есть вопросам, которые есть в книгах, но нет в действительности, или фальсафия, то есть философские вопросы, то их изучение не является даже желательным, не говоря уже об их обязательности. Понятно или нет? И, как говорят наши праведные предки, изучение науки фальсафа, так, или «Ильм аль-калям», или «Рай» – это что? Та наука, если ты ее изучишь, то пользы не возьмешь, а если ты ее не изучишь, то вреда себе не получишь. Понятно или нет? И является это что? Более того, изучение этих вопросов, фальсафии, философских, является запрещенным в основе для мусульман, кроме некоторых отдельных личностей, которые изучают эти вопросы для того, чтобы делать опровержение кому? Философам. Шестой пункт, предпоследний, так, шестой пункт, который здесь необходимо отметить в нашем вступлении, это каковы источники этой науки. То есть, эта наука откуда берет свои источники. У этой науки четыре источника. Это, во-первых, Коран, во-вторых, Сунна. Коран, Сунна. В-третьих, асары, то есть асары от сподвижников. Коран, Сунна, асары от сподвижников. И аль-луга аль-арабия, и арабский язык. Понятно или нет? Вот эти четыре источника являются источниками науки усуль-уль-фикх. Что касается разума, некоторые еще говорят, что пятый источник – это разум. Источник науки усуль-уль-фикх. Мы говорим, то, что касается разума, то его упоминание здесь является неуместным. Является неуместным, так как здоровый разум не выходит за границы Корана и Сунны и асаров. Так или нет? То есть, если у человека разум здоровый, то в любом случае его выводы возвратятся к выводам Корана и Сунны и асаров от сподвижников и не выйдут за эти границы. Поэтому выделять разум как отдельный самостоятельный источник науки усуль-уль-фикх нет смысла. И седьмой пункт, который мы рассматриваем в нашем вступлении, маудуа усуль-уль-фикх. То есть, что конкретно изучает усуль-уль-фикх? Какие вопросы изучает усуль-уль-фикх? Можете у себя по-арабски подписать, и затем мы разъясним, иншаллах, по-русски. Говорит, «Аль-Адилля Аль-Иджмалия», «Аль-Адилля Аль-Иджмалия», то есть усуль-уль-фикх, изучает что? «Аль-Адилля Аль-Иджмалия», то есть общие доводы الموصلة الأدلة الإجمالية الموصلة общие доводы, которые приводят тебя к тому, لإستنباط الأحكام الشرعية, к тому, что ты становишься способным делать истимбат, то есть выводить что? Ахкам аш-шариия, шариатские постановления из определенных контекстов. Еще раз. Аль-адилля аль-иджмалия – это общие доводы, аль-муассиля, которые приводят к тебя, ли-истимбат, к способности выведения аль-ахкам аш-шариия. Так или нет? То есть шариатских постановлений. Аль-адилля аль-иджмалия аль-муассиля ли-истимбат аль-ахкам аш-шариия. Что это означает? То есть усуль-ль-фикх изучает что? Давайте так. То есть, последний вопрос на сегодня разберем. И на этом что завершим сегодняшний урок. То есть, этот вопрос в чем будет заключаться? В разнице между тремя понятиями. Первое понятие это усуль-ль-фикх. Второе понятие это фикх. А третье понятие это что? Кавайдуль-фикхия. То есть, три науки разные в шариате. Это усуль-ль-фикх. Второе фикх. Третье ал-кавайдуль-фикхия. Основа фикха, фикх сам и правила фикха. Так? Что касается фикха, то что он изучает у нас? Мы знаем, так или нет? То есть мы изучали, допустим, булюгуль-марам, мы сейчас изучаем, это и есть непосредственно изучение науки фикх. Что оно изучает? Наука фикх изучает, что частные постановления шариата. То есть, например, говорим, поворачиваться направо и налево во время произнесения хаяда сала, хаяда фала. Чем является? Обязательным, желательным, нежелательным, сунной, бида и так далее. Понятно или нет? Допустим, что поднимать палец во время ташахуда. Сидеть во время ташахуда определенным образом. Так или нет? Что делать? Употреблять пищу в дневное время месяца Рамадан. Является запрещенным или нежелательным и так далее. То есть, частные вопросы фикха изучает какая наука? Наука фикха. Понятно или нет? Говорит, такая-то вещь или такое-то деяние является обязательным или желательным или запрещенным. Теперь, что касается усуль-ль-фикх, то это совершенно другая наука, так? То есть многие не могут понять, в чем разница между усуль-ль-фикх и фикх. И когда говоришь усуль-ль-фикх, он думает, что ты говоришь про фикх. Хотя это две разные науки. Усуль-ль-фикх изучает что? Изучает общие доводы фикха. То есть, например, смотри. Факих, ученый по фикху, говорит, употребление пищи в светлое время суток, месяца Рамадан, здоровому человеку, который находится дома, является каким? Харам, запретным. Это харам, то есть запрещено. А усуль-ль-фикх изучает, что такое харам. Что означает понятие «запрещено» в шариате? То есть, запрещено – это то деяние, которое, если ты сделаешь, то ты заслуживаешь наказание перед Всевышним Аллахом, а если ты его оставишь с намерением оставить это ради Аллаха, то ты заслуживаешь, что, более того, не только заслуживаешь, а получишь награду перед Всевышним Аллахом. Вот что такое «харам» в шариате. Понятно или нет? То есть, фикх изучает определенное действие, является харам или нет. А усуль-ль-фикх, основы фикха изучает, что такое харам, что такое ваджиб. Что такое ваджиб? Ваджиб – это такая вещь, которую, если ты сделаешь, ты получишь награду перед Аллахом. А если ты ее не сделаешь, так, без уважительных причин, то ты заслуживаешь наказание перед Аллахом. Что такое мустахаб? Что такое желательно? Желательно – это если ты его сделаешь, это действие, которое является желательным, ты получишь перед Всевышним награду. Так или нет? Если ты его оставишь, то не получишь ни награды, ни наказания. Допустим. Разница между вещами желательными и между вещами обязательными. Также наука усуль-ль-фикх изучает что? Изучает сабаб, шарт и тому подобное. То есть, причины вещей, изучает шарт, условия вещей и так далее. То есть, причина чего, допустим, условия наступления времени намаза зухр, что является? Отклонение солнца от зенита. Это шарт. Или что сабаб? Причина наступления времени намаза зухр, допустим. Понятно или нет? Изучает эти вопросы. Также изучает контексты в общем. Этот контекст является общим или частным? Понятно или нет? Этот вопрос является общим или частным? Или изучает, этот вопрос является с чем-то связанным или ни с чем не связанным? Или этот вопрос, или этот аят, или этот хадис является остающимся в его постановлении, или является отмененным мансух, или он является тем, который отменяет насих? Понятно или нет? То есть, эта вещь вообще не, как называется, вообще отличная от науки фикх. Так или нет? То есть, фикх изучает конкретные вопросы, а усуль-ль-фикх изучает общие доводы шариата. Что является частным, что является общим и тому подобное. Так? А что касается аль-кавайдуль-фикхия, правила фикха. Что такое правило фикха? Правило фикха отличается от науки усуль-ль-фикх. То есть, почему? Потому что правило фикха не изучает какие-то что доводы шариата, а изучает, берется какое-то правило, под которое подпадает большое количество конкретных ситуаций. То есть, например, правило какое? Аль-аслу филяшья ат-тагара. Так? Основа в вещах, что все вещи являются чистыми. Основа в вещах, что все вещи являются чистыми. Это что? Кайда фихи, это правило фикха. Поэтому, когда к тебе человек приходит и говорит, я на твоем паласе намаз читать не буду. Ты говоришь, почему? Говорит, возможно, на нем есть наджис. Мы ему что делаем? Приводим правила фикха. Но это правило фикха мы приводим не само по себе, а приводим его потому, что оно строится на доводах. Так или нет, строится на доводах. И если это правило подкреплено доводами, тогда мы используем его, как будто бы это довод. Понятно или нет? Не само по себе оно довод, но потому что строится на доводе. Мы говорим, брат, каждая вещь, основа его то, что она чистая, пока не доказано то, что оно наджис. Понятно или нет? И если ты отказываешься на этом месте намаз читать, говоря, что возможно на нем есть наджис, ты должен привести довод. Не просто, что возможно на нем есть наджис, так или нет, нечистота, а то, что действительно в нем есть нечистота. Например, ты должен указать на то, что есть определенный запах или вкус, или цвет. Так или нет? И после этого ты можешь говорить, это место чистое, то, что это место нечистое, и отошло от своей основы. Это правило фикха. Видишь, вообще другую вещь изучает. Что оно делает? Определенное правило собирает под собой несколько что? Сразу множество вопросов. Как понять множество вопросов? Это касается паласов, это касается земли, на которой ты хочешь прочитать намаз, это касается твоей одежды, это касается чего? Множество вопросов. Понятно или нет? Или следующее правило. Аль-якин ля язуль биш-шак. Так. Убежденность не уходит от человека посредством чего? Сомнения. То есть человек взял малое омовение, он убежден, что малое омовение у него есть. Затем он через некоторое время начал сомневаться, испортил он это малое омовение или нет. Мы говорим, убежденность не уходит сомнением. То есть ты сомневаешься, испортил ты или не испортил, и ты не убежден, что ты испортил. Но убежден в чем? Что ты когда-то взял это малое омовение, и ты был на малом омовении. То есть то, что ты был на малом омовении, это что? Твоя убежденность. А испортил ты или нет, это твое сомнение. Поэтому мы говорим, сомнение не уводит человека от убежденности. Так или не аннулирует его убежденность. И отсюда что? И под это правило подходят уже многие другие вопросы. Понятно или нет? Понятно. То, что убежденность не уходит сомнением. Например, что? Перед тобой какая-то пища, которая халяль. Приходит какой-то человек, начинает сеять тебе сомнения. Говорит, возможно, туда положили что-то, возможно, пока нас здесь не было в этой комнате, кто-то подошел и туда что? Посыпал что-то, что является запретом и так далее. Все это что является? Чем является? Является сомнением, шаг. И оно не удаляет твою убежденность. То, что основа в этой пище, то, что она является какой? Разрешенной. Понятно или нет? Или говорят, вот хлеб перед тобой. Возможно, его смазали каким свиным жиром, например. Возможно. Так или нет? Это возможно или невозможно? Действительно, это возможно. Но мы говорим, основа в хлебе, то, что это халяль, то, что это разрешено. Так или нет? А то, что возможно или невозможно, это уже вещи другие. Пока ты мне не докажешь явно, что вот эту конкретную буханку хлеба обмазали чем? Свининым жиром, так? Эта буханка хлеба остается какой? Разрешенной к употреблению в пищу. Понятно или нет? И тому подобное. Это разница между кавааль фикхия и между усуль фикх, основами фикха. Две разные науки абсолютно. Так изучают вообще два разных вопроса. И еще разница между ними какая? То, что вопрос усуль фикх касается в основном всего фикха. Так или нет? Вопросов. Его вопросы касаются всего фикха в общем. А кавааль фикхия касается конкретного набора ситуаций, которые все они подпадают под одно конкретное правило. Понятно или нет? Если ситуация уже под это правило не подпадает, то это правило уже что? Не объемлет эту ситуацию. А что касается вопросов усуль фикх, то оно в основном, то есть его вопросы в основном объемлят все ситуации фикха. Понятно ли? Это разница между усуль фикх и вопросами аль-кавааид фикхия. Давай на этом завершим. Субханакаллаху ва бихамдика, шаллаллаху ля иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейхи.